Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Курс российской валюты вновь упал ниже 60 рублей за доллар. Такое отмечалось в последний раз 4 месяца назад, 21 марта. А в целом за июль снижение курса рубля составило 8,7%. Это больше, чем было в декабре прошлого года, когда произошел его обвал. При этом нефть, за ценой которой следует курс рубля, продолжает дешеветь ускоренными темпами. Только в течение июля баррель нефти сорта Brent стал дешевле почти на 17%. Как новое ослабление рубля может отразиться на инфляции в России. Центральный банк России вновь снизил ключевую процентную ставку. Являясь базой для всех остальных ставок в экономике, она определяет текущую стоимость заемных денег в ней, прежде всего кредитов. В середине декабря прошлого года ЦБ резко повысил ставку, чтобы сбить панику на валютном рынке. С тех пор он снижает ее уже в пятый раз подряд. Хотя еще в июне Банк России заявил, что теперь может снижать ставку и меньшими шагами, и не на каждом своем заседании, как было в первой половине года. Тем не менее, ставка вновь снижена, несмотря даже на вновь возросшие инфляционные ожидания в стране и ускорившееся в последние недели ослабление рубля. Как теперь может меняться его обменный курс? Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». В целом за три месяца с начала мая нефть подешевела более чем на 20%. Следуя за нефтяными ценами, курс рубля к доллару за это же время снизился примерно так же. Это почти столько же, сколько было в январе, когда всего за месяц курс рубля упал сразу на 22%. Обе волны девальвации рубля, и декабрьская, и особенно январская, привели к резкому взлету инфляции в марте-апреле до уровней, невиданных в России с весны постдефолтного 1999 года. И по тогдашним оценкам, в том числе Центрального банка, ослабление рубля на каждые 10% добавляло текущему росту цен 1%. За декабрь-январь курс рубля к доллару снизился в целом на 41%, после чего он вновь стал повышаться. Масштабы нынешней девальвации рубля, хотя и растянувшейся уже на 3 месяца, фактически сравнялись с теми, которые были в январе и вдвое опередили декабрьскую. Каким теперь может оказаться ее влияние на темпы инфляции в России? Об этом мы говорим с экспертами в Москве. Главный экономист по России голландского банка ING Дмитрий Полевой.
Все-таки масштабное ослабление, которое мы имели в декабре и в январе, и последующий рост цен все-таки происходил после достижения более низких уровней по курсу, чем это есть сейчас. И основное изменение ценников, особенно на товары непродовольственной группы, происходило как раз в декабре и в январе по курсам, существенно превышающим даже текущий уровень, там почти 60 рублей за доллар. Поэтому, сравнивая масштабы ослабления рубля, с нашей точки зрения не совсем корректно говорить, что впереди нас ждет похожий инфляционный шок. Многие цены уже пересчитаны там по более низкому курсу рубля, поэтому дополнительных эффектов здесь не должно возникать. И все-таки вот то укрепление рубля, которое мы видели с февраля по май, тоже способствовало некоторой стабилизации инфляции. Поэтому здесь, наверное, важно будет, до каких уровней дойдет курс рубля и как долго он будет оставаться на этих пониженных уровнях.
Главными факторами резко ускорившегося с осени прошлого года роста потребительских цен в России стали как масштабная девальвация рубля, так и введение продовольственных контрсанкций. Однако за последние месяцы резко сократился общий объем российского импорта, через цены на который, собственно, и проявляется влияние девальвации национальной валюты на внутреннюю инфляцию. По данным Росстата, объем импорта за период с января по май оказался почти на 40% меньшим, чем за первые 5 месяцев прошлого года. По идее, такой спад потенциально мог бы снизить влияние нового заметного ослабления рубля, случись оно по тем или иным причинам, на общий рост цен в стране. Но так ли это? Главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров.
Импорт падает главным образом за счет более дорогостоящих позиций, такие как, скажем, импорт новых автомобилей и каких-то более дорогих потребительских товаров. А товары массового спроса и особенно продовольствие и компоненты для продовольствия, связанные с разного рода добавками, упаковками и так далее. Вот эти компоненты, они продолжают импортироваться, но стоимость их, естественно, выросла за счет девальвации рубля. Поэтому мы видим довольно-таки высокую инфляцию в стране, прежде всего вызванную ощутимым ростом цен на продовольствие, который, в свою очередь, связан с подорожанием и импортного продовольствия и компонентов для производства продовольствия в России.
Дмитрий Полевой, главный экономист по России голландского банка ING.
Когда мы говорим о некоторых оценках влияния курса рубля на инфляцию, те же оценки Центробанка, они зачастую исходят из изменения номинально эффективного курса рубля. То есть здесь речь идет не только об ослаблении рубля к доллару, но и многие другие валюты развивающихся и развитых стран, они также теряются к доллару. Да, действительно, для России основное доминирующее влияние играет курс доллар-рубль, но тем не менее большинство оценок ЦБ все-таки завязаны на корзину валют, по отношению к которым нужно считать ослабление рубля. И здесь масштабы могут быть чуть меньше, чем мы видим по отношению к курсу доллар-рубль. Но опять же повторюсь, что с нашей точки зрения похожих инфляционных эффектов не будет, потому что тогда мы имели все-таки эффект курса и эффекта продуктового эмбарго. Сейчас, особенно на фоне эффекта базы, резкого роста инфляции в том году, даже после того ослабления рубля, которое мы видим, мы не ожидаем похожих инфляционных эффектов в будущем.
Главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Несмотря на то, что ослабление рубля в последние полтора месяца примерно сопоставимо с прошлыми эпизодами, которые мы видели в конце 2014 года и в начале этого года, мы полагаем, что влияние нынешнего ослабления на динамику роста цен будет гораздо более умеренным, чем ранее. Возможно, мы вообще не увидим значительного ускорения цен из-за последнего эпизода ослабления рубля. Дело в том, что изменение курса затрагивает динамику роста цен, как правило, только в двух случаях. Если курс переходит на какой-то качественно новый уровень, что мы, собственно, видели в начале этого года, или же если эти изменения курса являются достаточно длительными по времени, то есть изменение курса полностью находит свое отражение в темпах роста цен. То, что мы видели в последние несколько месяцев, когда рубль где-то даже укрепился до отметки 50 рублей за доллар, фактически было достаточно краткосрочным периодом. И вряд ли тот эпизод укрепления рубля смог найти полностью отражение в текущих ценах. Таким образом, в настоящий момент курс примерно вернулся к тем уровням, где он был в начале года, поэтому мы не ожидаем какого-то сильного ускорения инфляции из-за последней динамики курса рубля.
Вплоть до последней недели июля темпы ослабления рубля за два предыдущих месяца в целом оказывались примерно в полтора раза меньшими, чем темпы падения цен на нефть. Теперь же этот разрыв сократился до минимума, и не исключено, снижение курса рубля может вновь превысить спад нефтяных цен, как было в январе. Дмитрий Полевой.
Я думаю, что в целом, исходя из динамики рублевой цены на нефть, наверное, действительно то движение, которое мы наблюдаем особенно сейчас, ускорение в негативной динамике рубля, оно отчасти как раз и определяется вот этим дисбалансом, что рубль относительно лучше себя вел, чем сырье, и поэтому в дальнейшем действительно при сохранении слабых цен на нефть рубль может продолжить дешеветь. Что касается там каких-то правил, как должна вести себя там рублевая цена нефть, как на это будут реагировать игроки, здесь каких-то четких ориентиров нет. С нашей точки зрения, единственный ориентир, который может использоваться, это та цена на нефть, которая закладывается в бюджет на уровне, опять же, среднегодовой. И вот как раз анализ того, насколько сохранение текущих цен создаст риски для исполнения бюджета, да, это одна из стартовых точек для анализа того, как рубль может реагировать на дальнейшее ослабление цен на нефть. Но стоит напомнить, что в течение этого года максимальные уровни по рублевой цене на нефть наблюдались как раз в феврале. Это чуть выше 3800 рублей за баррель. Минимальные отметки были около 3000 рублей. Тот коридор, который мы наблюдаем приблизительно середина апреля, это где-то 3200-3600. И вот сейчас последние пару недель мы торгуемся чуть выше отметки 3200, то есть нижнего границы вот этого коридора. Поэтому действительно, исходя из такого простейшего анализа, действительно в текущих условиях потенциал для дальнейшего ослабления рубля остается незначительным.
Олег Кузьмин, инвестиционная компания «Ренессанс Капитал».
Курс рубля не обязательно должен двигаться полностью сонаправленно с ценой на нефть, но действительно, наверное, в настоящий момент курс рубля несколько более крепкий, чем можно было бы предположить при текущих ценах на нефть. Цены на нефть упали гораздо более значительно, чем снизился курс рубля в последние полтора месяца. В принципе, это дает некоторые основания ожидать, что мы можем увидеть и некоторое более значительное ослабление рубля в течение нескольких следующих недель. Но здесь стоит учитывать, что Центральный банк продолжал осуществлять покупки валюты все последние несколько месяцев. Поэтому весьма вероятно, вероятно, что при более значительном ослаблении рубля, если оно будет происходить, Центральный банк может прекратить эти покупки, что, соответственно, снимет дополнительный фактор некоторого давления на курс. И мы вполне можем увидеть, что, несмотря на то, что нефть снизилась больше, чем рубль, это соотношение может остаться достаточно стабильным и в течение следующих нескольких недель, если Центральный банк прекратит осуществлять покупку валюты.
Буквально на следующий день после того, как было записано это интервью, Центральный банк и объявил, что приостанавливает регулярные покупки валюты на рынке. Курс рубля реагировал на это решение заметным ростом, которое, впрочем, еще через пару дней сменилось новым его снижением. А 31 июля Банк России решил в очередной раз снизить свои процентные ставки. Являясь базой для всех остальных ставок в экономике, они определяют текущую стоимость заемных денег в ней, прежде всего кредитов. Напомним, в середине декабря Центральный банк резко повысил ключевую ставку с 10,5% до 17% годовых, чтобы сбить панику на валютном рынке. С тех пор он снижал ее 4 раза подряд. И в середине июня, снизив ее уже до 11,5%, объявил, что теперь может снижать ее и меньшими шагами, и не на каждом своем заседании, как было в первой половине года. Тем не менее, теперь последовало новое снижение, уже до 11%. Хотя инфляционные ожидания в стране вновь выросли и ускорилось в последние недели ослабление рубля. В сообщении Банка России отмечалось, что баланс рисков по-прежнему смещен в сторону существенного охлаждения экономики, несмотря на некоторое увеличение инфляционных рисков. Конец цитаты. Впрочем, остаются и те факторы дальнейшего снижения курса рубля, на которые сам Центральный банк повлиять просто не в состоянии. Речь идет вот о чем. Когда в середине мая курс российской валюты повысился до уровней ноября прошлого года, пробив 50 рублей за доллар, Центральный банк дал ясно понять рынку, что дальнейшего ее укрепления он видеть не хотел бы. Теперь, когда рубль, наоборот, ослабел до 60 за доллар, Центральный банк приостановил начатые им в середине мая регулярные покупки валюты на рынке для пополнения валютных резервов. Новый сигнал рынку был не менее очевидным. Дальнейшего ослабления рубля Центральный банк хотел бы избежать. Но речь идет о том, что происходит на самом российском валютном рынке. Мировой рынок нефти живет своей, отдельной от рубля, жизнью. Если предположить, что нефть продолжит дешеветь и в ближайшие месяцы, курс рубля, следуя за нефтяными ценами, может снизиться еще больше. Представим, что он достигнет уровней, скажем, 65 или 67 рублей за доллар. В этом случае, какие инструменты денежной политики может использовать Банк России, чтобы сдерживать дальнейшее ослабление рубля? Помимо такого радикального средства, как резкое повышение своих ставок, как было в декабре, со всеми вытекающими для экономики последствиями, финансовый аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Ирина Лебедева.
Я считаю, что даже ослабление рубля до 65-67 рублей за доллар на фоне, скажем, снижающейся цены на нефть не потребует каких-то резких шагов со стороны Центрального банка. В декабре прошлого года ситуация была совсем другой. Тогда было резкое падение за 1-2 дня. Причем то падение полностью не объяснялось падением цен на нефть. Там были в основном внутренние причины. Ну, у ЦБ всегда есть какие-то инструменты для сдерживания ослабления рубля. Помимо просто прямых интервенций, он всегда может ограничить объем предоставляемых банком кредитов, там, по операциям репо, по кредитам под залог нерыночных активов. Так что вполне может действовать, используя инструмент ограничения доступа к ликвидности, стерилизации избыточной ликвидности. Это вполне, как мне кажется, действенная мера.
Банковский аналитик инвестиционной компании «Атон» Иван Качковский.
В арсенале ЦБ еще достаточно много других инструментов. Во-первых, это валютные интервенции. ЦБ отказался от плановых интервенций, но тем не менее сохраняет за собой возможность в случае усиленной волатильности и угрозы дестабилизации финансового рынка, финансовой системы применять в ту или иную сторону интервенции на рынке. Это вполне себе инструмент. Также я думаю, что ЦБ вполне будет готов предоставить дополнительную валютную ликвидность, если кому-то из крупных российских корпораций или банков она потребуется, чтобы ослабить вот моментное давление на национальную валюту.
Если продолжится ослабление рубля, вызванное исключительно снижением цен на нефть, то с этим будет очень сложно бороться, отмечает главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
и противостоять ослаблению рубля, связанному со снижением цен на нефть, любыми мерами Центрального банка очень сложно и, возможно, даже в какой-то мере бессмысленно. Другое дело, если на фоне такого снижения цен возникнут повышенные девальвационные ожидания, какие-то спекулятивные тенденции на рынке, или же будет сложнее выплачивать внешний долг, то здесь Центральный банк может выступить и сгладить ослабление валюты. В таком случае у Центрального банка на данный момент, наверное, есть один действенный инструмент – это предоставление валютного рефинансирования. То есть Центральный банк может предоставить больший объем долларов в форме кредитов, в форме сделок репо российским кредитным организациям. А что касается ставки, то Центральный банк сейчас проводил цикл снижения ставок, поэтому мы полагаем, что при любом развитии событий в ближайшие полгода Центральный банк максимум, что может сделать, это прекратить снижать ставку, но вряд ли мы увидим ее какое-то повышение.
Центральный банк не в состоянии влиять на сам приток нефтедолларов в Россию. Его объемы напрямую зависят от текущих цен на нефть. Но при этом именно от Банка России напрямую зависит, какое количество рублей поступает в банковскую систему страны, насколько их количество соответствует притоку валюты. В какой мере, на ваш взгляд, сегодня можно говорить об избыточности рублей в системе при текущей ситуации экономического спада в стране? Это, в свою очередь, позволит оценить, насколько велик потенциал сдерживания нового ослабления рубля просто за счет сокращения их количества в обороте. Иван Качковский, банковский аналитик инвестиционной компании «Атон».
Ну, я думаю, что о некотором избытке рублей в системе банковской можно говорить в разных ключах. Прежде всего, я бы сказал, что у банков в какой-то степени сейчас слишком много денег, с которыми они не знают, что делать. Мало есть хороших платежеспособных заемщиков и мало вариантов разместить достаточно выгодно и в то же время достаточно мало рискованно дорогие деньги, которые сейчас у банков есть. Поэтому вполне естественно, что часть из них приходит и на валютный рынок. Станет ли то количество свободной ликвидности в моменте каким-то определяющим фактором? Я не думаю, для динамики именно курса рубля. Мне кажется, что нет.
Ирина Лебедева, финансовый аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Я считаю, что навес достаточно существенный. Трудно сказать, сколько именно лишних рублей сейчас в системе, особенно с учетом того, что они, конечно же, неравномерно распределены между банками. Но вот объем депозитов в ЦБ – это 311 даже миллиардов рублей сейчас. Это в чистом виде те деньги, которые могут одномоментно появиться на рынке. Банковские депозиты, в отличие от корсчетов в том же ЦБ, не связаны никакими регулятивными требованиями ЦБ. Корреспондентские счета сейчас близки к 1,2 триллиона рублей, что тоже достаточно много, особенно с учетом, что у нас только закончился налоговый период. Если отталкиваться от необходимости выполнять требования по обязательным резервам в той части, где используется коэффициент усреднения, то вот у меня получается, что для того, чтобы этот норматив был легко выполнен банками в целом, в ближайшие 10 дней средний уровень корреспондентских счетов должен быть около 860 миллиардов рублей. То есть это еще больше 300 миллиардов лишних рублей на корреспондентских счетах. То есть навес ликвидности, как мне сейчас кажется, достаточно значительный.
Иного мнения придерживается Олег Кузьмин, инвестиционная компания «Ренессанс Капитал».
Центральный банк в настоящее время предоставляет именно тот объем рефинансирования, который требуется кредитным организациям для проведения расчетов и платежей и выполнения всех банковских функций. Поэтому здесь, наверное, нельзя говорить ни о каком-то избытке рублей в системе или, напротив, об их недостатке. В целом, стратегия сжатия, резкого сжатия, как принято говорить, рублевой ликвидности для поддержания какого-то уровня курса, на наш взгляд, достаточно опасна и может иметь очень ограниченные эффекты, то в течение достаточно короткого периода времени. Как мера для поддержки курса национальной валюты, на наш взгляд, в среднесрочном периоде может быть бессмысленной.
Годовые темпы общего прироста денежной массы в России сегодня составляют менее 7%. Для сравнения, еще год-два назад они достигали 15-16%, а 10 лет назад – 40-50% в год.
Да, прирост денежной массы в экономике сейчас находится на исторически очень низких уровнях. Темпы роста составляют заметно менее 10% в год к году, и такие темпы роста денежной массы в перспективе, они, безусловно, будут способствовать дальнейшему замедлению инфляции, что позволит, по крайней мере, со стороны денежных агрегатов и инфляции, инфляции, также снизить предпосылки для ослабления национальной валюты. В долгосрочном периоде при достижении в России низких уровней инфляции это может способствовать стабилизации курса рубля при прочих равных условиях, в первую очередь, если мы говорим о ценах на нефть.
Олег Кузьмин, главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал». Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Шансы российского рубля при падающих ценах на нефть. Продолжаем выпуск. Вспомним еще об одном факторе потенциального давления на рубль. На осень выпадают очередные пики платежей российских компаний и банков в счет текущего обслуживания своего внешнего долга. Потребность в валюте для проведения таких платежей стала, в частности, главной причиной обвала рубля в середине декабря. На этот раз, правда, и сами пики намного меньше, чем полгода назад, и по времени очередные платежи растянуты больше. Но значит ли это, что сама значимость этого фактора для текущего курса образования рубля оказывается несопоставимой с той, которая была в конце прошлого года, ведь цены на нефть могут снизиться еще больше. Ирина Лебедева, финансовый аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Я считаю, что этот фактор существенно менее значим, и тут даже вопрос не столько в объеме долгов, которые нам предстоит гасить, сколько в том, что российский бизнес как-то научился жить в условиях санкций. Например, во втором квартале весь погашаемый долг был рефинансирован корпоративным сектором. То есть, по-моему, задолженность корпоративного сектора перед нерезидентами по результатам второго квартала даже немножко выросла. Традиционно у нас всегда в конце года рост платежей по внешнему долгу. И вот долгие годы, в принципе, за редким исключением, корпоративному и банковскому сектору удавалось избегать каких-то больших проблем. Значительная часть этого долга рефинансировалась. Вполне возможно, что в этом году эта же ситуация повторится. То есть не будет какого-то безумного роста спроса на иностранную валюту именно для обслуживания кредитов.
Олег Кузьмин, инвестиционная компания «Ренессанс Капитал».
Пик выплат по внешнему долгу Россия прошла в четвертом квартале прошлого года, и в целом с того момента объемы выплат по внешнему долгу они постоянно снижаются. Следующее увеличение выплат по внешнему долгу в сентябре и в декабре этого года, что, конечно, может оказать дополнительное давление на курс. В то же время уже в 2016 году объем выплат внешнего долга примерно в два раза ниже, чем в этом году. То есть он составляет менее 40 миллиардов долларов США по сравнению с цифрой чуть меньше 80 долларов США в 2015 году. А в этих условиях Россия имеет все возможности платить по внешним долгам, при этом в качестве ресурса получения средств для выплат по внешним долгам могут быть использованы доходы, полученные в результате экспортно-импортных операций. Сальдо экспортно-импортных операций остается в России существенным практически при любом падении цен на нефть за счет того, что при падении цен на нефть мы видим слабее курс и происходит помимо сокращения экспорта и сокращения импорта. В результате общий приток валютной выручки в страну всегда остается положительный в результате экспортно-импортных операций.
Иван Качковский, банковский аналитик инвестиционной компании «Атон».
Конечно, сейчас суммы выплат гораздо меньше, чем это было год назад. Плюс у ЦБ уже запущен и действует инструмент валютного рефинансирования. Поэтому здесь такого сильного эффекта, как в прошлом году, я думаю, что можно не ожидать. И в любом случае ситуация гораздо под большим контролем.
Давайте вспомним, о каких суммах предстоящих платежей компаний по своим внешним долгам идет речь по сравнению с недавними. Олег Кузьмин.
Следующие пики выплат по внешнему долгу предстоят в сентябре и декабре этого года. В сентябре надо будет выплатить порядка 8 миллиардов долларов США, в декабре 13 миллиардов долларов. Но в целом эти цифры заметно ниже тех объемов выплат, которые были в начале этого года и в конце прошлого года. К примеру, в феврале Россия должна была выплатить порядка 10 миллиардов долларов США, и, как мы видели, это особо уже не повлияло на курс в тот момент. А весь объем выплат за последние 3 месяца прошедшего года составил более 30 миллиардов долларов США.
В декабре прошлого года, для того, в частности, чтобы погасить последствия резкого роста спроса российских компаний на валюту, Центральный банк и повысил круто свою ключевую процентную ставку. Теперь же, на фоне очередного ослабления рубля, последовавшего за ценой нефти, у него появляются основания, как минимум, не спешить с дальнейшими снижениями ставки. Ведь если она сохраняется неизменной или меняется минимально, как в решении от 31 июля, деньги в России условно, да, не становятся дороже, но и не становятся дешевле. Однако такие меры, сколь эффективным средством сдерживания нового ослабления рубля, если таковое случится, оказывается, просто за счет того, что новых рублей в систему притечет меньше, чем могло бы при других решениях. Иван Качковский, инвестиционная компания «Атон».
Я думаю, что, во-первых, ЦБ никогда не обещал, что на каждом из последующих заседаний он будет эту ставку снижать. В своей политике он руководствуется прежде всего инфляционным таргетированием, и если он видит, что инфляционные ожидания снижаются, то говорит о том, что есть возможность и понизить ставку, сделать деньги для банков и для системы более дешевыми, более доступными. С другой стороны, конечно же, ЦБ смотрит на ситуацию на валютном рынке. Если она где-то дестабилизируется, то можно принимать какие-то меры по этому поводу. Что касается того, что деньги там слишком дороги и можно их сделать дешевле, разница между там 11,5% и 11% на самом деле не так велика. Поэтому здесь это не является принципиальным моментом. Скорее всего, дело именно в психологическом сигнале ЦБ по рынку, либо через свою риторику, либо через свое действие и намеки какие-то, значит, на действия дальнейшие, либо просто на более такое внятное разъяснение его политики, почему принимаются те или иные решения. Поэтому я бы здесь, прежде всего, фокусировался именно на сообщении ЦБ по рынку, а не на формальной стоимости денег в данной ситуации.
Олег Кузьмин, инвестиционная компания «Ренессанс Капитал».
Сейчас Центральный банк придерживается жесткой денежно-кредитной политики, поэтому даже снижение ставки на небольшую величину не должно оказать какого-то проинфляционного давления или же привести к ослаблению национальной валюты. В целом денежно-кредитная политика Центрального банка сейчас жесткая, что оказывает сдерживающее влияние и на темп роста кредитования, и на темп роста всех денежных агрегатов, что в перспективе должно способствовать снижению инфляции и в конечном итоге также способствовать повышению стабильности курса национальной валюты.
Итак, курс российской валюты вновь упал ниже 60 рублей за доллар. Такое отмечалось последний раз 4 месяца назад, 21 марта. А в целом за июль снижение курса рубля составило 8,7%, то есть больше, чем в декабре прошлого года, когда произошел его обвал. При этом нефть, за ценой которой следует курс рубля, продолжает дешеветь ускоренными темпами. Только в течение июля баррель нефти сорта Brent стал дешевле почти на 17%. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго!